Знакомьтесь, Франция.
Никита Сарников.
Городок Фенери-сюр-Мер на лазурном берегу Франции – очень приятное место отдыха. Кроме этого, городок с достоинством носит наименование столицы немецкого изгнания, поскольку именно в Фенери некоторое время жили те, кто был вынужден бежать из фашистской Германии в середине 30-х годов прошлого века. Потом большинство из них переехали в США. Потом вернулись в Германию. Из наиболее известных писателей можно назвать имена Томаса Манна, Леона Фихтвангера или Бертольда Брехта, который, впрочем, в Фенери надолго не задержался. Об этом присутствии в Фенери напоминают мемориальные таблички на домах, где они жили, всего их около 30. На них можно натолкнуться почти по всему городу, и полный список изгнанников, которые находятся на туристическом бюро рядом с портом, самом оживленном месте городка. Одни имена хорошо известны, другие известны менее. Судьбы тогдашних мигрантов и изгнанников сложились по-разному. Об этом мы однажды рассказывали в очерке «Фенери, столица немецкого изгнания». Это и эмиграционной славе Фенери обязан в основном немецким исследователям, которые опубликовали несколько книг, рассказывающих об этом периоде истории немецкой литературы, даже шире культуры. А вот что жители Фенери сделали по своей собственной инициативе. Они сделали сравнительно недавно, и это касается подводного плавания. Эта история не менее увлекательна, поскольку город с такой же гордостью может носить и другое название – столица подводного плавания. Но тут надо уточнить – плавание с аквалангом, или, как сейчас говорят, дайвинга. Она связана с именами трех человек, которых окрестили мускимерами в подражание знаменитым мушкетерам Александра Дюма, но связанным исключительно с морем, к тому же, один из них был однофамильцем знаменитого писателя. Это Фредерик Дюма. Имя второго мускимера очень хорошо известно. Это Жак-Ив Кусто. Третий мускимер Филипп Тайе. Следует назвать имя четвертого. Это Эмиль Ганьян. Вместе с Кусто они создали регулятор воздуха для акваланга и вообще все, что называется аппарат с открытой системой дыхания на сжатом воздухе. Название «акваланг» тоже придумали они. Так они назвали фирму, которую они тогда основали для производства аппаратов для подводного плавания, легких водолазных аппаратов, поскольку тяжелые уже существовали давно. По-русски этот аппарат так и называется «акваланг». Однако это едва ли не единственный язык, который это слово использует, поскольку в других языках этот аппарат называется иначе. Кстати, голубую эмблему с названием «акваланг» я, пожалуй, видел только в одном месте – на борту небольшого судна для подводного погружения, которое стоит в порту Фенери. Первое устройство для подводного плавания на основе изобретенного Ганьяном и Кусто регулятора – скафандр – было выпущено в 1946 году. А вот музей в Фенери посвящен Фредерику Дюма. К нему жители Фенери относятся как к своему земляку. Он вырос в этом городе и был то, что называется «своим», и даже, можно сказать, из простых. Его семья переехала в Фенери, когда Фредерику Дюма было 6 лет. У семьи Кусто тоже есть дом в Фенери. Местные жители так его и называют – «резиденс Кусто», «дом Кусто», «резиденция Кусто». Сейчас там живет один из наследников капитана Кусто или «командан Кусто». Там же расположено некое предприятие, которое занимается киносъемками. Если за Жак-Ивом Кусто осталось слава ученого и исследователя подводных морских глубин, то у Фредерика Дюма это слава подводной археологии. Его смело можно назвать пионером подводной археологии, хотя по образованию к археологии он никакого отношения не имел. Это цитата из воспоминаний. В те времена у Фредерика Дюма была репутация охотника на рыбу, который использовал копье. Море тогда было еще чистым, и на всем побережье от Марселя до Ментона можно было насчитать всего с десяток таких любителей подводной охоты. Он всех удивлял, когда выходил из моря с огромной рыбиной на наконечнике своего копья. Рыбакам это не нравилось, и однажды они Фарберасе его чуть не побили. Это цитата из воспоминаний Филиппа Тайе. Продолжим. «Для нас тогда это был период сладкой жизни. Где-то шла война, и мы даже слышали ее отголоски, но от этого наша общая страсть к подводному плаванию только укреплялась. Климат на Лазурном побережье, как и в Калифорнии, прекрасный. Он позволял Фредерику Дюма вести этот совершенно необычный образ жизни. Он был своего рода хиппи, только раньше времени. Даже зимой он всегда ходил в сандалях. Однажды я предложил ему познакомиться с Жак-Ивом Кусто, так и сложилась наша команда». Человечество всегда стремилось исследовать морские глубины. Эта мечта отразилась еще в мифе об Александре, который при строительстве города своего имени опустился под воду, чтобы обнаружить таинственных морских чудовищ, разрушавших стены города ночью. Они разрушали все, что было построено за день. Потом использовали колокол, потом пытались построить подводную лодку, в том числе и великий Леонардо ее проектировал. Музей Фредерика Дюма был открыт в 1994 году его друзьями и сослуживцами. Сначала его поместили в старую башню, которую в Сан-Марино называют либо сарацинской, либо римской, но чаще просто башня. Вокруг нее выстроен отель, самый старый в Сан-Марино, который помнит еще немецких изгнанников, тех, что приезжали в период между войнами. Потом это помещение отвели исторические части музея, которая также одновременно и отчасти посвящена подводной археологии. Затем в 2006 году, всего 10 лет тому назад, музей перевели в отдельное здание по соседству на улице Лозаэне. Отметим, что сам зал музея, который также используют для различных муниципальных собраний, носит имя Филиппа Тайе. Это своеобразная дань другому мускимеру. Надо сказать, что у жителей Сан-Мари почти не было выбора в том, кому посвятить свой музей. Из всех четырех знаменитых подводников, причастных к изобретению легкого водолазного костюма, только Фредерик Дюма был коренным жителем города. Только его в Сан-Мари считают своим. Есть в Сан-Мари и дом семейства Дюма. Об этом говорит скромная медная табличка с его именем. Дом ничем не отличается от прочих, разве только тем, что он скромнее, чем выросшие по соседству виллы. Но, как рассказывается в различных, впрочем, немногочисленных воспоминаниях, основные события происходили не тут, а в вилле Баобаб. Она расположена на горе, почти напротив небольшой церкви Богоматери Милосердия, чуть наискосок. Судя по количеству мемориальных табличек на доме, которых целых три в 1940 году, это было то, что сейчас бы мы назвали сквад. Эту виллу иногда также называют башня, поскольку она выросла вокруг бывшей наблюдательной башни, тоже непонятно, то ли римской, то ли сарацинской. А в истории она осталась под экзотическим названием «Вилла Баобаб». Это название сейчас украшает дверь этого дома, дома, где живут потомки и Жак-Ива Кусто. Там расположены фирмы, как мы уже сказали, по производству документальных фильмов, которые руководит один из сыновей командана Кусто. Есть в городе и батискаф, подаренный одной из фирм, в которой работали мускимеры. Правда, отдыхающие относятся к нему без особого пиетета. Считается, что это такая оригинальная у города возникла инициатива поставить на побережье нечто, связанное с изучением морских глубин.